Глава 36. На север, медленно, но неумолимо. Армада двигалась, дни становились неделями. Город ждал. Никто не знал, что будет дальше, но все понимали, это равномерное движение не может продолжаться без происшествий. Армада пребывала в напряжении. Беллис ждала известия о листовке Фенча. Она терпеливо представляла себе, как он работает в городском подполье, в чреве какого-нибудь корабля, сопоставляет информацию, контролирует информаторов. Иногда по ночам, влекомая каким-то извращенным желанием и недовольная собой, Беллис в одиночестве пробиралась в чрево Грандоста и находила путь в помещение под комнатой любовников. Она слышала новые напряженные нотки в их тепловатых, придыхательных любовных речах. «Скоро!» — услышала Беллис шипящий голос одного из них и томный ответ. «О да! Скоро!» Беллис теперь различала их короткие вскрики. Любовница казалась ей более страстной, более целеустремленной. Именно она, похоже, была нетерпеливой, жаждала результата. Именно она чаще шептала «скоро». Она была больше одержима проектом, а ее любовник был одержим ею. Он ластился к ней, эхом вторя ее словам. Время тянулось медленно. Утердоул все больше и больше разочаровывал Беллис. Двигаясь на север, город быстро вышел из зоны штормов и жары в более умеренную полосу, теплую и с легкими ветерками. Это напомнило Беллиса о кробизонском лете. Через пять дней после встречи Беллис и Сайлоса в Пашакане в небесах Армады на аэростате Высокомерия случилось происшествие. Беллис стояла с утром Доулом на палубе Грандоста, глядя на полосу Крум-парка. Хедригал с другими работал на палубе рядом с толстенными канатами, удерживавшими Высокомерие над носом корабля. «Доставка почты!» — крикнул Хедригал, и бригада быстро освободила площадку внизу. Сумка с грузилом скользнула вдоль каната и с хлопком упала на подушку из ветоши. Движения Хедригала, когда он открывал сумку, были обычными, и Беллис уже начала отворачиваться. Но когда Какт вытащил послание, манеры его так резко переменились, что Беллис тут же перевела взгляд обратно. Хедригал бросился к Беллис и Доулу с такой невероятной скоростью, что ей на секунду даже показалось, будто он собирается их атаковать. Она напряглась. Мощная фигура стремительно приближалась, грохоча по доскам палубы. Хедригал, негнущейся рукой, протянул сообщение от наблюдателя. «Боевые корабли», — сказал он Доулу. «Броненосцы! Флотилия из Нью-Кробизона! Расстояние 35 миль! Приближаются! Будут здесь через 2 часа!» Он замолчал, зеленые губы некоторое время двигались беззвучно, наконец, недоуменным тоном, сам не веря своим словам, он произнес: «Нас атакуют!» Поначалу ошеломленные люди никак не могли поверить поступающим приказам. В каждом квартале, на каждом флагмане собрались огромные толпы, угрюмые и ошарашенные. Армадцы проверяли оружие, натягивали на себя доспехи.
«Но это какая-то ерунда, Доул, мой господин», — говорила одна из женщин на палубе Грандоста. «Отсюда до Нью-Кробизона почти 4000 миль. С какой стати они бы поперлись сюда? И как получилось, что наускописты ничего не видели? Они должны были бы заметить их еще вчера. И вообще, как это кробизонцы умудрились нас найти?»
Доул оборвал ее, закричав так громко, что все, кто его услышал, тут же погрузились в молчание. «Сейчас не время спрашивать, как!» — проревел он. «Сейчас не время спрашивать, почему! Мы займемся этим после боя! Теперь же мы должны драться, как боевые псы, как голодные акулы, иначе город погибнет!» После этих слов все разговоры прекратились. Люди нахмурились и приготовились к бою. Но в каждой голове звучал отложенный на потом вопрос: «Как им это удалось?» 5 боевых кораблей армады выдвинулись на несколько миль к западу, образовав подобие извилистой стены между городом и надвигающимся флотом. Вокруг и между ними двигались броненосцы помельче, Невысокие суда без иллюминаторов, закованные в серый металл, ощетинившиеся короткоствольными пушками. К ним присоединились пиратские корабли, только что стоявшие на причалах. Матросы на них, сжав зубы, старались не задумываться над своей самоубийственной бравадой. Их корабли имели защиту и вооружение для охоты на торговые суда, а против военного флота были бессильны. Они понимали, что лишь немногие из них вернутся домой. Никаких разделений между кварталами здесь не существовало. Команды, переданные тому или иному правителю, маневрировали, наступали, шли в бой бок о бок. Наблюдатели на высокомерии прислали еще несколько сообщений. Теперь кробизонские корабли стали видны четче. Утердоул прочел послание любовникам. «Вероятно, они взбеленились из-за этой своей буровой установки», — тихо сказал он, так что услышали его только эти двое. «По вооружению противник нас превосходит. Кораблей у нас больше, но половина — это деревянные пиратские посудины. У них 7 линкоров, а поисковых кораблей вообще без счета. Они послали чуть ли не половину своего флота». Флорин Сак и рыболюди Баска, Сукин Джон, Креи, подлодки с неясными очертаниями. Подводные силы армады застыли в ожидании. Огромные цепи слегка шевелились. Армада продолжала движение, но Аванг замедлил ход, чтобы корабли после боя могли догнать город. Поблизости небольшая группа креев тесно сгрудилась на одном из погружных плотов. То были шаманы, заклинаниями вызывавшие своих зверей. Когда Флорин впервые столкнулся с Денихтисом, он, не размышляя, бросился в воду. У него тогда не было времени задуматься о своем страхе. Но теперь оставалось не меньше часа до того момента, когда корабли из его прошлого дома прибудут, чтобы уничтожить нынешний. Целеустремленность и разум, приводившие в действие их винты, были куда как опаснее, чем безмозглая тупость, читавшаяся в глазах костерыбы. Минуты тянулись медленно. Флорин думал о Шекеле, который по его требованию остался дома. Шекель ждал там вместе с Анжевиной. Оба, несомненно, получили оружие от оставшихся на армаде стражников. «Ему же еще нет и 16!» — в отчаянии думал Флорин. «Как ему хотелось оказаться там вместе с ними, с Шекелем и с его подружкой!» Флорин взвесил в руке свой огромный гарпун и подумал о предстоящей схватке. Чувство страха было таким сильным, что мочевой пузырь подвел Флорина, и теплая моча оросила его ноги, а потом рассеялась с потоком воды. Повсюду в армаде и на всех свободно плавающих судах, готовившихся к защите города, было оружие. Открылись двери арсеналов и оружейн города, и продукты военных технологий, произведенные за тысячелетия многими сотнями цивилизаций, были извлечены на свет и готовились к бою. Пушки, гарпуны, кремниевые ружья, мечи, арбалеты, дискометы, наряду с более экзотическим оружием, жалострелами, баанми, яритусками. По всему городу над крышами и мачтами висели дирижабли, словно оторвавшиеся части городских построек. С запада на горизонте появились дымы кробизонских кораблей. На палубе Грандоста собралась огромная толпа. Офицеры, капитаны судов, их помощники и правители всех кварталов теснились, слушая Утердоула, солдата, отдававшего им приказы. На Беллис никто не обращал внимания. Она неподвижно стояла рядом и внимала. «У них больше боевых кораблей, чем у нас», — немногословно сказал Доул. «Но оглянитесь!» — он указал на множество пароходов и буксиров, которые до недавнего времени тащили армаду по океану, а теперь бесцельно свободно кружили возле города. «Нужно доукомплектовать экипажи и превратить эти суда в настоящие боевые корабли. Мы послали известие Брукалаку и его войску. Как только они проснутся, им сообщат. Нужно отправить несколько быстроходных кораблей или дирижаблей к границам сухой осени. Пусть ждут вампиров там. Мы не знаем ничего насчет кробизонских подводных сил», — продолжал Доул. «Наши субмарины сами должны решать, когда атаковать. У них нет воздушных кораблей. Наш единственный реальный козырь — превосходство в воздухе». Он показал на трезубец, покачивающийся на корме Грандоста. Его нагружали порохом и мощными бомбами. «Отправляйте их в первую очередь и как можно скорее. Не мешкайте. И запомните, основное внимание линейным кораблям. Броненосцы и катера нанесут нам ущерб, но мы сможем выдержать их огневой удар. А линкоры, они способны потопить город. По палубе пронесся вздох ужаса. На них хранятся запасы топлива. Без этих кораблей Кробизонский флот не сможет вернуться назад. Бэлис внезапно вернулась к реальности, осознав, что происходит. Мысли ее проскальзывали, как сломанная шестерня. Она уже не слышала дальнейших наставлений Доула, а постоянно возвращалась к одному и тому же. «Корабль из дома! Корабль из дома!» С неожиданной отчаянной надеждой Бэлис посмотрела на слабые дымки на западе. «Как попасть к ним?» — думала она, не веря происходящему, а голова ее кружилась от счастья. Наконец, кробизонские корабли подошли настолько близко, что их уже можно было разглядеть. Длинная полоса черного металла, от которой шли серые дымы. «Они семафорят!» — крикнул Хедригал с вершины надстройки на корме Грандоста, глядя в огромную стационарную подзорную трубу. «Посылают нам сообщение, а сами тем временем приближаются! Так... «Название их флагманского корабля и...» Он помедлил. «Они хотят переговоров?» Доул оделся для сражения. На его серых доспехах виднелось множество ремешков и кобур с кремниевыми пистолетами. На бедрах снаружи и изнутри, на плечах, посредине груди. Повсюду на его туловище из ножен торчали рукояти кинжалов и метательных ножей. Вид у него был такой же, с содроганием поняла Бэлис, как и в тот день, когда он появился на борту Терпсихории. Ей было все равно. Больше это ее не волновало. Она отвернулась и в отчаянии и радости посмотрела на кробизонские корабли. Доул встал к подзорной трубе. «Капитан Принсип Секасан кробизонского корабля «Утренний скороход», — медленно прочитал он семафор, покачивая головой, — «запрашивает переговоры по поводу кробизонского заложника». На одно мгновение ошеломленная Беллис решила, что речь идет о ней, но еще не успела исчезнуть судорога радости с ее лица, как она поняла всю абсурдность этой мысли. И что-то в глубинах ее мозга замерло в ожидании, дабы подсказать ей со временем другое объяснение. Она повернулась, взглянула на лица утра Доула, Хедригала, любовников, всех собравшихся капитанов. При виде их Беллис пробрала дрожь. Она поняла, что все как один на предложение утреннего скорохода прореагировали с высокомерным презрением. Перед лицом этого коллективного чувства, этой абсолютной вражды, уверенности окружающих ее людей в том, что Нью-Кробизону нельзя доверять, что с ним необходимо сражаться, что его нужно уничтожить, ее собственная радость рассеялась. Она помнила кое-что из читанного раньше о пиратских войнах и о кробизонском нападении на Сурож. Она неожиданно вспомнила о своих разговорах с Иоганнесом и Флорином Саком, вспомнила ярость, которая обуяла Флорина при мысли о том, что его могут найти кробизонские корабли. Беллис вспомнила и собственное поспешное бегство из Нью-Кробизона. «Я пересекла море, потому что боялась за свою жизнь», — подумала она. «Куда бы я ни посмотрела, я всюду видела милицию. Боялась агентов правительства, агентов, переодетых моряками». Беллис поняла, что не только пираты, морские соперники Нью-Кробизона, и не только переделанные имели основания бояться наступающих кораблей. Уверенность покинула ее, ведь и у нее тоже есть все основания бояться. «У них достаточно вооружения, чтобы уничтожить город», — сказал Доул собравшимся капитанам. — Они якобы хотят договариваться с нами. Никого в этой толпе не нужно было убеждать. Люди слушали молча. — Они нас уничтожат, если им представится хоть малейший шанс. И они умеют, бог знает как, находить нас на другом конце света. Если мы не уничтожим их сегодня, они будут возвращаться снова и снова. Доул покачал головой и медленно закончил, чтобы сказанное до этого не звучало так мрачно. «Мы должны пустить их на дно!» Командиры разошлись. Аэротакси доставили их на корабли.
Те правители, которые собирались драться, отправились на свои боевые корабли или дирижабли, а те, кто был слишком хлипок или труслив, вернулись на свои флагманские суда в городе. На мостках остались только Доул, любовники и Беллис, на которую никто не обращал внимания. Любовники собирались сражаться отдельно друг от друга. Он на корабле «Гаванчо», она на дирижабле «Нантар». Теперь они прощались. Они поцеловались, вовсю работая языками и производя страстные звуки. Те самые, которые не раз подслушивала Беллис. Они говорили друг с другом, клялись, что очень скоро снова будут вместе, и Беллис поняла, что в их прощании не было ничего трогательного, ничего трагического. Они целовались не так, будто это их последний шанс, а жадно и похотливо, пробуждая в себе новые желания. Они не испытывали страха. Они, казалось, не чувствуют сожаления. Они, казалось, жаждут расстаться, чтобы поскорее встретиться снова. Беллис смотрела на них с отвращением, не в силах оторвать глаз. Они терлись лицами, и их шрамы при этом подергивались, словно змейки. Кробизонские корабли были теперь менее чем в 10 милях от армады. «Некоторые из них прорвутся, Утор», — сказала любовница, поворачиваясь к Доулу. «Мы можем себе позволить потерять несколько кораблей, аэростатов, подлодок. Но мы не имеем права потерять город, и ты нужен нам здесь, чтобы защищать его. Как последняя линия обороны». «И еще, Доул», — добавила она, — «мы не можем себе позволить потерять тебя. Ты нам нужен, Доул. Ты знаешь, что делать, когда мы доберемся до шрама». Беллис не знала, то ли любовница забыла о ее Беллис присутствии и потому говорила так открыто, то ли это уже не имело значения. Любовники поднялись в воздух на последнем дирижабле, который должен был доставить их на выбранные ими позиции. Аванка слегка осадили, и движение города замедлилось. Доул и Беллис остались одни. Под ними на широкой палубе Грандоста готовились к схватке армадцы. Доул не смотрел на Беллис и не говорил с ней. Взгляд его был устремлен вдаль, за Сорго. Теперь уже меньше 5 миль разделяли армадский флот и клин курносых кробизонских кораблей. Расстояние сокращалось. Наконец Доул повернулся к Беллис. Челюсти сжаты, глаза открыты чуть шире обычного, и протянул ей кремниевый пистолет. Она ждала, что он прикажет спуститься вниз или не путаться под ногами, но ничего не сказал. Они стояли рядом, смотря на приближающиеся корабли. Человек целует свою статуэтку, и невидимый прохаживается за спинами Беллис и Утора Доула. Сердце его учащенно бьется. Он собрался. Он готов. Все его пожитки умещаются в карманах и руках. Человек разочарован, но не удивлен тем, что армада не согласилась на переговоры. Ну что ж, времени в таком разе придется потратить больше, но, признает он, крови в конечном счете будет пролито столько же. Уже скоро. Так скоро. Он почти что может шагнуть на палубу утреннего скорохода. Но еще не совсем. Кораблю нужно еще пройти несколько миль. «Они пошлют за мной лодку», — думает он и готовится встретить их. «Я сообщил, где меня найти». Теперь Утор Доул говорит с Беллис, показывает ей на толпу, суетящуюся внизу. Он оставляет ее. Он оставляет ее в одиночестве на высокой крыше, спускается к своим бойцам, и Беллис, взвешивая в руке пистолет, не сводит глаз со спускающегося Доула. Человек знает. Те, кто наступает, его соотечественники найдут его без труда. Его описания были точны. Перепутать Грандост с чем-нибудь другим невозможно. Два флота, разделенные 3 милями морского пространства, продолжали наступать друг на друга. Армадцы шли на множестве разношерстных судов всевозможных расцветок и конструкций, под парусами и под паром. С другой стороны, надвигались утренний скороход с кораблями сопровождения. Серые темные борта ощетинились крупнокалиберными пушками. К кробизонским кораблям приближался рой дирижаблей — боевых, разведывательных, пассажирских, загруженных ружьями и бочками черного пороха. Ветра не было.
и продвигались они быстро. Впереди этого пестрого флота шел трезубец, окруженный воздушными кораблями поменьше. Аэронавты в одиночных кабинах раскачивались под небольшими баллонами с газом. Армадские капитаны знали, что их вооружение слабее. Их корабли находились на расстоянии более 2 миль от противника, когда кробизонцы открыли огонь. Над морем раздался грохот. Жерла пушек вспыхнули пламенем. Разрывы и фронт кипящей воды, словно гонцы, опережали утреннего скорохода. Армадские пушки были заряжены и приготовились к бою, но пока молчали. Экипажи армадских судов могли только одно — изо всех сил гнать свои корабли сквозь убийственный огонь противника в зону действия собственных пушек. Они должны были пройти под огнем больше 1000 футов и только тогда могли открыть ответный огонь, а пока с мрачной бравадой ввязались в одностороннее сражение. И время переменилось. Металл врезается в металл, воспламеняется черный порох, вспыхивает нефть, горит и разрывается плоть. Флорина Сака под водой отчаянно трясет. Он оглушен импульсами давления. Кровь проступает на его жабрах. Над ним армадские корабли, тени на светящейся воде. Строй разрушается, корабли теперь движутся как попало. Некоторые из них мечутся без толку и «Джабер!» разлетаются на части. «Джабер, помоги и спаси!» Разламываются надвое, натрое, приближаются, растут в размерах, опускаясь на него, словно ночь, так медленно, будто ему это кажется. Но тут рядом с ним бросаются в рассыпную рыболюди. И «Саки Божии, не может быть!» Оторванные куски металла пролетают, как кометы, оставляя за собой след масла, грязи, шрапнели, крови. Обломки погибших судов устремляются вниз рядом с Флорином, извергая из себя пузыри и тела, и исчезают в темноте. С воздушных кораблей бойня кажется далекой и не столь кровавой. Маленькие вспышки, легкие отзвуки, коптящее пламя нефти и корабли, которые исчезают на глазах. Армадский флот продолжает движение, как стая глупых слепых собак, сквозь беспощадную бойню, уменьшаясь в числе, пока, наконец, корабли противника не оказываются в пределах досягаемости его орудий. Сверху, с расстояния в несколько сотен футов, сражение выглядит как диорама. Оно похоже на реконструкцию. Оно кажется ненастоящим. За взрывами не слышно криков. Кровь сочится по бортам армадских кораблей. Металл гнется и разрывается, корабли внезапно коробятся, убивая своих моряков. Армадские канониры открывают огонь, и их снаряды, описывая огненные дуги, обрушиваются на врага. Но 1000 ярдов, пройденная под выстрелами, оказалась беспощадной к армадскому флоту, и он наполовину уничтожен. Море превратилось в кладбище. На воде плавают мертвые тела. Они двигаются вместе с волнами и течениями, словно исполняя танец смерти. Они испускают облачка крови, похожие на чернильные выделения спрутов. Море видоизменяет их. Внутренности разворачиваются, образуя подобие коралловых зарослей. Оторванные лоскуты кожи превращаются в плавники, сквозь которые торчат обломки костей. Флорин замерз. Движения его замедлены. Он, поднимаясь, видит женщину, которая еще шевелится. Она слишком слаба, чтобы всплыть, но еще не мертва. Он поворачивает к ней в безмолвном ужасе и тащит ее за собой наверх. Но прежде чем они добираются до поверхности воды, движения женщины переходят в предсмертные судороги, и Флорин отпускает ее. Он вдруг понимает, что вокруг него повсюду происходит движение, что, насколько хватает глаз, идут на дно люди, что он не может им помочь, что они слишком слабы и уже не выживут. Куда бы он ни посмотрел, он видит их жуткие отчаянные движения, и тогда он вдруг словно отчуждается от всего происходящего. Перед ним уже не люди, хепри, какты, струподелы и хотчи, а лишь нескончаемое, бессмысленное повторяющееся движение, медленное, направленное вниз, словно Флорин смотрит на медленно погибающих в струях дождя насекомых. На поверхность он выбирается в спокойный миг, Стрельба в самой гуще того, что было армадским флотом, на мгновение затихла. Он видит, как со страшным грохотом разламываются корабли, переворачиваются, извергая чад и пламя, шипят, погружаясь в холодную воду, увлекают за собой на погибель экипажи. Флорин сопротивляется. Он не в состоянии думать словами. Вокруг него начинают рваться снаряды, и вода превращается в кровавое месиво костей и металла. Воздух вспыхивает искрами. С кробизонских кораблей летят электромагические стрелы. Катапульты метают бочки с едкой кислотой. Но теперь немногие армадские суда, хотя и потрепанные, наносят ответные удары. Они выпускают снаряды размером с человека. Те ударяются о борта кробизонских дредноутов, вспарывают их, и металл расцветает рваными цветами. Кробизонский флот оказался в радиусе действия пушек с деревянных кораблей, которые просачиваются между вражеских судов и палят. Снаряды оставляют вмятины на броне, пробивают трубы, разламывают в щепы пушечные лафеты. Воздушная флотилия во главе с Трезубцем добралась до кробизонского флота. Они начинают спорадическую бомбардировку противника. Пороховыми бомбами, мехами с нефтью, которые раскрываются в полете и проливаются липким огнем, тяжелыми дротиками и ножами. Аэронавты ведут прицельный огонь по капитанам и канонирам врага. Жар от взрывов раскачивает дирижабли и уносит их в стороны. Армадские корабли продолжают двигаться. Они стреляют и приближаются к врагу, взрываются, переворачиваются, горят, но продолжают приближаться. Их экипажи упрямо ведут свои суда на дредноуты. В воздух поднимается мельтешащее черное облако. Кробизонские маги, сконцентрировав энергию от аккумуляторов и своих собственных тел, оживляют стаю големов, неуклюжих тварей из проводов, кожи и глины, уродливых, топорно сделанных. Когти у них, как спицы зонтика, а глаза пустые и прозрачные. Безумно хлопая жуткими крыльями, они взмывают в воздух. Они сильны, как обезьяны, безмозглы и настойчивы. Они хватают армадских аэронавтов за колени, расцарапывают на них кожу, раздирают мышцы, разрывают на части баллоны, и те, теряя воздух, падают на палубы. Големы тучи поднимаются с палуб кробизонских кораблей и бросаются на пилотские кабины, на иллюминаторы армадских воздушных судов. Разбивают стекла, протыкают ткань. Многие из них падают, пронзенные пулями и мечами, и они еще в воздухе распадаются на свои безжизненные составные части, но десятки големов остаются в воздухе, изматывая аэронавтов противника. Воздух над сражающимися флотами кажется плотным, как вода. Он вязкий и тяжелый от пороховых газов и стреляющих пушек, огнеметов и катапульт, от теряющих высоту дирижаблей с пробитыми баллонами, от хищных големов, кровавого тумана и копоти. Каждое движение исполнено жуткой медлительности, торжественной осторожности. Кажется, что каждый удар мечом или кулаком, каждая пуля, вошедшая в глаз и кость, каждая вспышка огня, каждый взрыв судна были заранее спланированы. Кошмарная постановка. Сквозь мглу Флорин видит днища вражеских кораблей и сотни окружающих их предметов. Мечущиеся спиралевидные суда, одноместные подлодки из раковин гигантских моллюсков. Армадские субмарины рассеивают маленькие суденышки, пробивают железные борта дредноудов, выныривают из воды, как киты. Внезапно Флорин оказывается на поверхности, в открытой воде, среди мечущихся рыболюдей Баска, принявших его в свои ряды. Он тянет щупальца и хватается за хитиновую поверхность одной из вражеских субмарин. Он видит маленький стеклянный иллюминатор, видит внутри человека, который с ужасом смотрит на него, думая, что сошел с ума, и это дико орущее лицо ему только мерещится. Лицо кробизонца в воде, выкрикивающее ему проклятие на его собственном языке. Вот это существо поднимает короткое оружие и стреляет в него. Снаряд пробивает стекло и ударяет в лицо кробизонскому моряку. Мощный зубец раскалывает ему челюсть, пробивает основание черепа и пришпиливает его к спинке сиденья. Флорин Сак смотрит на убитого им человека,
Нет, пока не убитого, потому что рот его еще дергается от судорог и ужаса, а море устремляется в пробитое суденышко и приканчивает моряка. Флорин устремляется назад, дрожа всем телом и гребя ногами. Он не может оторвать взгляда от умирающего, от раковины, которая, заполняясь водой, начинает вращаться и падать на дно. На палубах кораблей, на поверхности моря, лежат тела и оторванные конечности убитых, словно это клочки обгоревшей бумаги, разбросанные огнем повсюду. Флорин Сак охотится на людей. Вокруг него тонут суда. Его окружают умирающие, прибывшие из города, который когда-то был его домом. Кровь брызжет из их ран, они открывают в беззвучных пузырящихся криках рты. Они ушли уже слишком глубоко, и на поверхность им не выбраться. Никому из них не суждено вдохнуть воздуха. Флорина внезапно начинает рвать. Блевотина подступает к его горлу и вырывается наружу. У него кружится голова, он теряет ощущение времени, становится словно пьяный или спящий, будто происходящее вокруг не на самом деле, и становится воспоминанием, еще не закончив происходить. Под ним проплывают темные странные существа. И он думает, что это его товарищи, рыболюди, но тут же понимает, что ошибся. Они исчезают. А у Флорина нет времени, нет спокойного мгновения, чтобы поразмыслить, кто они такие. Сражение продолжается судорожными рывками. Разорвано на части судно с часовым приводом из книжного города. Разлетаются его внутренности. Шестеренки, массивные спиралевидные пружины и мертвые тела хепри. Море вокруг судов из Чхура стало вязким от живицы, вытекшей из тел кактов. Там, где бомбы разрывают на части струподелов, фонтаны их крови сворачиваются на глазах, образуя шрапнели струпьев. Тела Хочи раздавлены корпусами судов. Звери, вызванные армадскими шаманами-креями, падают своими шипастыми телами на кробизонские корабли и утягивают моряков в воду, где раздирают их на части неожиданно сильными зубастыми челюстями. Но их слишком много, а потому управлять ими трудно, и они становятся опасны даже для тех, кто их вызвал. Висящим над морем дыму армадские снаряды находят армадские палубы, а кробизонские стрелы и пули пробивают тела кробизонских солдат. В другом времени, уже вдали от битвы, люди смотрят вверх и видят небо, солнце сквозь красные облака, сквозь воду, сквозь пленку крови, их собственной и других. Некоторые лежат там, где упали, умирая, зная, что солнечные лучи — это последний свет, какой им суждено увидеть. Солнце стоит низко. До сумерек, пожалуй, не больше часа. Два лучших военных паровых корабля армады уничтожены. Еще один сильно поврежден. Его кормовые пушки скрючились, как парализованные конечности. Десятки пиратских кораблей и малых катеров затонули. Из дредноудов Нью-Кробизона погиб только поцелуй Дариоха. Остальные получили повреждения, но продолжают сражаться. Кробизонский флот одерживает победу. Клин из катеров, броненосцев и подлодок пробился сквозь армадский строй и теперь направляется к городу, до которого остается всего несколько миль. Беллис в большой телескоп на Грандосте смотрит, как они приближаются. Грандост — крепость в сердце города. «Мы будем сражаться!» — кричит Утердоул окружающим его бойцам, снайперам на мачтах. Никто и не предлагает ничего другого. Никто не предлагает подстегнуть Аванка и бежать. Кробизонские корабли подвергаются артиллерийскому обстрелу с Сорго, но не отвечают на огонь, как заметила Беллис, не хотят повредить вышку. Они теперь так близко, что уже можно разглядеть палубные надстройки. Мостики, башни, поручни, пушки. И бойцов, которые готовятся, проверяют оружие, жестикулируют, строятся в боевые порядки. Над палубой висит запах кордита, и глаза у Белли слезятся. Начался огонь из стрелкового оружия. Этот рейд хорошо организован. Нападающие не высаживаются беспорядочно в кормовой части города, они сохраняют стреловидный строй и направляются прямо к бухте, образованной судами вокруг Сорго. Кробизонцы целенаправленно прокладывают себе путь к Грандосту. Беллис отшатывается от рейлинга.
Палуба под крышей, на которой она находится, забита армадцами, изготовившимися к схватке. Она понимает, что оказалась в ловушке, путь ей перерезает поток защитников города, и бежать уже поздно. Одна ее часть хочет кричать от радости, обращаясь с шальным приветствием к прибывшим к робизонцам. Но Белли знает, что они немало не заинтересованы в том, чтобы отвезти ее домой, что им все равно, жива она или умерла. Она в отчаянной неуверенности. Она не знает, кому желать победы в этой схватке. Она делает шаг назад и вдруг понимает, что словно столкнулась с кем-то. Ощущает какое-то движение воздуха, чувствует, как кто-то быстро отступает с ее пути. Ее охватывает паника. Она тут же поворачивается, но никого не видит. Она одна над этим людским кишением. Она смотрит вниз на мельтешащих там вооруженных мужчин и женщин и вдруг видит Утера Доула. Он абсолютно спокоен. Под выстрелы кремниевых ружей кробизонцы высаживаются на армаду. Там, где противники вступают в рукопашную, начинается самое жестокое кровопролитие. В передних рядах идут армадские какты. Перед кробизонцами встает строй их массивных, поросших колючками тел. Какты рассекают врагов мощными ударами своих боевых топоров. Но и среди кробизонцев есть какты. А еще среди кробизонцев есть стрелки из дискометов, которые запускают вращающиеся чакры. Те не хуже топоров вонзаются в растительные мускулы и кости кактов, обрубая конечности, дробя волокнистые черепа. На наступающих судах есть и маги, которые соединяют руки и посылают молнии темно-мерцающего несвета в массу армадцев. Кробизонцы теснят армадцев. Теперь вокруг приподнятой платформы, на которой находится Беллис, сгрудились кробизонские бойцы. Она парализована страхом. Часть ее хочет броситься к ним, но она выжидает. Она не знает, чем все это закончится. Она не знает, что будет делать. И опять рядом с ней на платформе кто-то есть. Это чувство отступает и снова возвращается. С монотонной и кровавой неизбежностью кробизонские бойцы расширяют плацдарм, занятый ими на палубе Грандоста. Люди в форме приближаются к Утеру Доулу с кормы, с правого и левого бортов. Но он ждет. Вокруг него падают убитые. Враги теснят армадцев, обрушивая на них удары клинков и тучи пуль. Белли смотрит на Утера Доула. И вдруг он, окруженный быстро наступающими теперь врагами, пистолетами, ружьями, кривыми мечами, начинает двигаться. Он издает крик, долгий вой, дикий, но музыкальный, который постепенно приобретает форму и становится его именем. «Доул!» — кричит он, повторяет эти звуки, растягивает их наподобие охотничьего клича. «Доул!» И он получает ответ. Сражающиеся вокруг него на палубе армадцы подхватывают клич, и имя Доула эхом разносится по кораблю. Кробизонцы пытаются окружить его, загнать в угол, но он, наконец, контратакует. Внезапно в каждой его руке появляется по пистолету, выхваченному из кобуры на бедре. Доул поднимает их и стреляет в разные стороны. Каждый выстрел в лицо атакующему. Потом он с разворота швыряет пустые пистолеты. Люди вокруг него словно застыли неподвижно. И они, крутясь, летят по воздуху с большой скоростью, поражая одного из наступающих в горло, а другого в грудь. У Доула в руках тем временем оказывается по кремниевому пистолету, и он опять стреляет одновременно. И только теперь падают две его первые жертвы, заставляя других кробизонцев уродливо корчиться. Один из них мертв, другой умирает. А Доул снова превращает огнестрельное оружие в метательные снаряды, сбивающие врагов с ног. Каждое движение Доула доведено до совершенства. Безупречное, отточенное, ничего лишнего, все по кратчайшему пути. Люди вокруг него начинают кричать, но на них напирают сзади их товарищи. Они неторопливо надвигаются на Доула, который вдруг оказывается в воздухе. Ноги под ним согнуты, он крутится среди града пуль. Он стреляет из новых пистолетов и снова швыряет оружие в лица наступающим, после чего приземляется на палубу. Вот у него в руке последний пистолет, и он переводит его с одного лица на другое, все в корчах,
Потом стреляет, подпрыгивает и швыряет пистолет в сторону, одновременно ударом ногой, прием из футбоксинга, разбивая нос наступающего как-то, и тот падает на подпирающих его сзади товарищей. Белли замерла. Она смотрит, учащенно дыша. Во всех других местах бой уродлив, движения случайные, хаотичные, глупые. Она приходит в ужас от того, что Доул может сделать схватку красивой. Он снова замер на мгновение, кробизонские солдаты перегруппировываются и окружают его. Он среди врагов. И тут в воздухе мелькает керамический меч, похожий на отполированную кость. Первый удар меча точен и настолько быстр, что его невозможно увидеть. Меч, перерубив шею врага, мелькает среди струй живицы, хлынувшей из раны умирающего как-то. Но теперь Утердоул оказывается в тесном кольце, и он снова выкрикивает свое имя. В нем не чувствуется страха, он меняет позу и тянется рукой к поясу, чтобы запустить мотор и включить меч возможного. Раздается щелчок, точно разряд в воздухе. Потом слышится гул. Беллис не может уследить за правой рукой Доула, она словно мерцает, вибрирует, она существует вне времени. Доул двигается, танцует и поворачивается лицом к толпе атакующих. С легким обезьяньим изяществом уводит он назад свою мельтешащую левую руку и с потрясающей быстротой поднимает правую. Его меч расцветает, его меч множится, он ликует, он поет на множество голосов. У Доула тысяча правых рук, наносящих удары в тысячи направлений. Тело его двигается и напоминает поразительно сложное дерево, его правые руки повсюду в воздухе, материальные и призрачные. Некоторые из них почти не видны, некоторые едва заметны. Все они двигаются со скоростью Доула, все держат его меч. Они попадают внахлёст, проходят друг сквозь друга и жалят в том месте, куда опускаются. Доул наносит удары слева направо и справа налево, вниз и вверх. Он колет, отражает и яростно рубит. Все это одновременно. Сотня клинков отражает все атаки его противников, а бесчисленное их множество безжалостно отвечает на них. Его меч рассекает и разрубает врагов. Те падают, получая множество чудовищных ран. Доул наносит удары, вокруг него бьют невероятные фонтаны крови и криков. Кробизонцы охвачены ужасом. Несколько секунд они смотрят, как падают их товарищи, окровавленные, умирающие. А Утердоул снова движется. Он выкрикивает свое имя, он поворачивается, прыгает, раскручивается над врагами, как пружина, наносит удары ногами, вращается, не прерывая движения, и куда бы он ни обратился, повсюду собирает жатву меч возможного. Доул окружен, защищен почти мечами, спрятан за ними. Его серые доспехи едва видны за полупрозрачной стеной его собственной атаки. Он похож на призрак, на бога мщения, на убийственный, остро заточенный ветер. Он идет сквозь строй бойцов, высадившихся на его корабль, и оставляет за собой кровавый туман и умирающие тела. На палубе везде валяются отрубленные конечности и куски плоти. Его доспехи из серых стали красными. Перед Белли смелькает его лицо. Оно искажено свирепой гримасой. Убитым кробизонцам нет числа, а их оружие — детские хлопушки. Нанося одним ударом бесчисленное множество ран, Доул разрубает женщину-мага, которая пытается его остановить, и магическая сила ее такова, что брызнувшая кровь закипает на глазах. Под клинком Доула падает на палубу огромный какт, который своим щитом отразил много сотен ударов Доула, но от всех защититься не смог. Доул убивает моряка-огнеметчика, горючий газ из резервуара проливается и вспыхивает в тот момент, когда Доул раскраивает ему череп. Бесчисленное множество ран с каждым ударом. «Боги!» — шепчет про себя Беллис, не слыша собственных слов. «Джабер, защити!» Она в ужасе. Меч возможного утра Доула действует меньше полминуты. Когда он отключает свой меч и внезапно замирает на месте, а потом поворачивается к оставшимся в живых кробизонским морякам, лицо его уже спокойно. Холодная, весомая неподвижность его правой руки потрясает. Он похож на какого-то монстра.
на призрака, одержимого убийством. Он часто дышит, он весь покрыт, пропитан, залит чужой кровью. Утердоул выкрикивает собственное имя и замирает в яростном ликовании. Невидимый в тени Беллис человек отрывает статуэтку от своих губ. Он в ужасе. Он абсолютно потрясен.
«Я не знал», — в панике думает он, — «я и не представлял, что оно может так обернуться».
Человек видел высадку своих освободителей. Видел, как они медленно прорываются сквозь ряды противника, захватывая Грандост, покоряя судно, являющееся сердцем армады. А теперь он видит, как всего за несколько секунд они оказались смяты, разбиты и уничтожены руками Утердоула. Он безумным взглядом обводит фрегаты, вклинившиеся между Соргой и городом, снова вводит язык в рот статуэтки и чувствует, как ему передается ее мощь. Он размышляет, не бросится ли ему в воду через груду мертвых тел внизу, не добраться ли до кробизонских кораблей. «Вот я!» — может крикнуть он. «Я здесь! Это за мной вы пришли сюда! Давайте же спасаться, бежать, выбираться отсюда!»
«Но нет, не может же он убить всех!» — думает человек, и мужество возвращается к нему, когда он смотрит на красную от крови фигуру Утердоула внизу.
«Даже невзирая на этот его треклятый меч, кробизонцев слишком много, да и армадские корабли уничтожены. Сейчас здесь высадятся новые бойцы, и тогда мы сможем уйти победителями!» Человек поворачивается и смотрит туда, где дредноуты добивают остатки армадского флота. Но в тот самый момент, когда он все же снова решает бежать, он замечает что-то. Множество буксиров и пароходов, которые всегда окружали армаду, десятилетиями тащили ее по океану, а теперь с обретением Аванка стали ненужными, начинают покидать орбиту города и двигаться к Робизонскому флоту. За последние несколько часов работавшие с безумной скоростью экипажи переоснастили их, установили пушки, загрузили запасы черного пороха и взрывчатки, временно приварили, припаяли и прикрутили гарпуны, флогистонные камеры, батареи и тараны.
Ни одно из этих судов не предназначено для боевых действий. Ни одно из них и рядом не стояло с броненосцем. Но их так много... Они еще только приближаются, но высокомерно самонадеянный залп с утреннего скорохода уничтожает одно из них. Однако за этим суденышком следуют все новые, новые и новые. Невидимое лицо человека мрачнеет, застывает.
«Я даже не думал», — бормочет он себе под нос. «О них я даже и не думал».
Он сообщил своему правительству обо всем, предупредил их о наускопистах, и потому кробизонские метеомаги сумели скрытно подвести флот к армаде. Предупредил о воздушных судах, и на этот случай были приготовлены големы. Сообщил им о количестве армадских кораблей, которым придется противостоять. Кробизон отправил силы, необходимые для разгрома армадского флота, о составе и численности которого им было в подробностях сообщено. Но человек не принял в расчет эти бесполезные, траченные временем буксиры и пароходы, траулеры и сухогрузы. Он и представить себе не мог, что они, груженные взрывчаткой, бесшабашно ринутся в бой. Он даже и подумать не мог, что эти суденышки устремятся вот так по волнам навстречу броненосцам и линкорам, стреляя из своих жалких пушчонок, как мальчишки из рогаток. Ему и в голову не приходило, что экипажи бросят свои суда, когда до противника останутся считанные ярды, кинутся в воду с дымящих кораблей и переберутся на плоты и спасательные шлюпки, откуда будут смотреть, как их суденышки таранят борта кробизонских судов, пробивая дюймы металла и взрываясь. На западе видны пятна грязных красок, и солнце уже готово зайти за горизонт. Команды двух дирижаблей, ждущих на палубе Юрока, флагмана сухой осени, проявляют нетерпение. Брукалак и его вампирское войско скоро проснется и будет готово к схватке.
но что-то меняется в море за кормой города. Кробизонские моряки, высадившиеся в городе, с ужасом наблюдают за происходящим. Арматцы же смотрят с яростной надеждой. Буксиры и пароходы продолжают приближаться к наступающему Кробизонскому флоту. На всех парах мчатся к боевым кораблям, заклинив рули, разогрев до максимума котлы. И вот по одному, по два врезаются они в борта кробизонцев. Некоторые из них, так и не успев добраться до своей мишени, взлетают в воздух фонтанами металла и плоти. Но их слишком много. Достигнув высоких бортов дредноута, носы пустых буксиров и траулеров сминаются, но раскаленные котлы, продолжая толкать их вперед, взрываются, и нефть, порох или динамит, размещенные рядом с котлами, воспламеняются. Охваченные уродливым коптящим пламенем, извергая столбы дыма, издавая протяжные хлопки, из-за которых часть энергии бесполезно растворяется в звуке, суденышки дают 2-3 взрыва вместо одного, сокрушительного. Но даже и такие несовершенные торпеды производят эффект. В дредноутах появляются пробоины. Вдали от них потесненные арматские бойцы начинают перегруппировываться. Кробизонские корабли замедляют ход и медленно гибнут. Их отправляют на дно приносящие себя в жертву суда армады. Арматские боевые корабли выравнивают строй и открывают огонь по остановленному врагу. В море полно спасательных шлюпок с экипажами брошенных буксиров, которые с заклиненными рулями идут таранить дредноуты. Моряки гребут во всю мочь, маневрируя, чтобы их не раздавили другие наступающие корабли армады. Некоторые не успевают, и шлюпка, получив удар, отправляется на дно. Другие шлюпки переворачиваются из-за огромных, окрашенных кровью волн или глубинных разрывов. В третьи попадают снаряды. Но многие экипажи спасаются в открытом море и направляются к армаде, глядя, как их уродливые маленькие суденышки таранят пришельцев и взрываются. Эта неожиданная контратака, нелепая, обреченная на гибель линии обороны, остановила кробизонцев. Суденышко за суденышком шли на таран и гибли, врезаясь в бронированный борт своей мишени. Дредноуты остановлены. Утренний скороход начинает тонуть. На кормовой части армады, откуда граждане видят только то, что происходит в нескольких милях от них в море, рождается радостный крик, вопль недоуменного торжества. Он распространяется по всему городу. Через минуту горожане в самых дальних уголках сухой осени, Шадлера, зубца часовой башни на другом краю армады тоже начинают испускать одобрительные вопли, хотя и не знают, по какому поводу. Кробизонцы охвачены ужасом. В борту утреннего скорохода огромная пробоина, разрастающаяся на глазах. В нее снова и снова врезаются, взрываясь, арматские суденышки, и дредноут потихоньку надламывается. Он будто сознательно складывается вдвое, и с его бортов в воду сыплются обезумевшие человечки. А взрывы не стихают, и вот корма корабля внезапно поднимается над водой и со страшным, сотрясающим воздух взрывом отламывается, выплевывая из себя в море людей, металл и уголь. Многие тонны угля. Кробизонцы смотрят, как уходит возможность вернуться домой. Арматцы снова издают вопль радости, когда огромный корабль, массивный и беспомощный, сопротивляясь каждому движению, переворачивается на бок и, извергая столб пламени, уходит на дно. Кробизонского флагмана больше нет. Пришедшие с ним дредноуты слишком рано начинают переносить огонь на саму армаду. Их снаряды только пенят в воду, город раскачивается словно в шторм. Но некоторые из малых броненосцев теперь уже вышли на прицельную дальность, и их тяжелые снаряды, сотрясая городские мачты, врываются в ткань армады. Бомба попала в сенной рынок, разорвав на части несколько лодок его торговцев. Снаряды свистят над головами армадцев, пробивают дыру в борту Пинчермана, и сотни библиотечных книг, охваченных огнем, летят в воду. Корабли тонут, соединяющие их мостки ломаются. Анжевина и Шекель успокаивают друг друга, прячась от остатков разбитого кробизонского войска. У Шекеля из царапины на лице обильно течет кровь. Но как бы ни были ужасны атаки, уничтожить город могут только дредноуты, от которых армада слишком далеко, вне дальности действия их артиллерии. По дредноутам ведут огонь, их задерживают, останавливают, уничтожают начиненными порохом буксирами. Армадские суда продолжают наступать. После того, как пятый взрыв сотрясает чрево гибели Суроша, судно начинает вспучиваться, в нем образуется трещина, оно дает крен, а потом уходит под воду. Вокруг гибели Суроша суетятся бесполезные броненосцы и разведчики, словно трутни вокруг погибающей матки. Ожили остатки армадского флота. И от их огня, но прежде всего от неожиданной самоубийственной атаки переоснащенных суденышек, гибнут один за другим кробизонские дредноуты. На высокой палубе Грандоста человек испускает беззвучный крик ужаса. Он преодолевает себя и с неистовством безумца целует свою статуэтку, готовясь спрыгнуть вниз, он слегка складывает пространство, чтобы приземлиться на фрегат, который урчит, собираясь отчалить от армады. Но тут человек останавливается. Страшная догадка осеняет его. Он смотрит, как два последних дредноута сотрясаются от взрывов, огрызаясь из своих мощных пушек. И хотя эта стрельба обходится армадцам в несколько суденышек, опасные взрывы методично расширяют пробоины в бортах дредноутов, и, наконец, они идут на дно. Весь уголь кробизонцев затонул. Человек смотрит в оцепенении. Теперь нет смысла прыгать вниз и плыть к одному из пришедших за ним кораблей. Даже если армация не уничтожит все вражеские корабли, даже если одному-двум быстроходным броненосцам удастся уйти, то ведь они находятся в неисследованных местах, в самом центре вздувшегося океана, почти в 2000 миль от ближайшей земли и почти в 4 от дома. Несколько сотен миль, их котлы остынут, и кробизонские корабли встанут. Парусов у них нет. Они станут игрушкой волн и погибнут. Для них нет надежды. Спасательная операция не удалась. Человек остался в своей тюрьме. Он опускает глаза, голова его соображает плохо, но он вдруг понимает, что его пространство совпало по фазе с тем, в котором находится Беллис. Если она сейчас повернется, то увидит его. Он снова припадает занемевшим ртом к статуэтке и исчезает. Опустилась темнота, и, наконец, из сухой осени в воздух поднялись дирижабли с кровожадными командами. Они летели низко. Сражение внизу почти завершилось, но длинные языки вампиров мелькали в ночном воздухе, и неживые были готовы вступить в любую схватку. Они опоздали. Бой закончился. Воздушные корабли бестолку кружились над водой, замусоренной угольной пылью, искореженным металлом, кислотой, нефтью, переливчатыми пятнами горного молока, живицей и многими галлонами крови.